Девятое. Краткие и очень сжато написанные рассуждения Дебольского сообщают его анализам особую силу и значительность. У Дебольского нет длинных и распространенных построений. Он и мыслит сжато, но вместе с тем с чрезвычайной зоркостью и тщательностью ведет свои анализы. Ввиду уже отмеченной выше наличности нескольких периодов в философском творчестве Дебольского, мы будем в изложении его гносеологических взглядов держаться только последнего, третьего периода его творчества. Наиболее ценной стороной в гносеологии Дебольского является его всесторонняя критика эмпиризма и очень четкое и ясное раскрытие того, насколько двусмысленно учение эмпиризма о том, что мы можем познавать только явления. Дебольский очень хорошо показывает, что эмпиризм, не отвергая возможности познания законов явлений, тем самым выходит за пределы непосредственного восприятия. Если же точно держаться явлений, то никакого познания вообще быть не может. Мысль эта, столь глубоко разработанная еще Платоном, требует в наше время новой и новой аргументации в соответствии с тем, что сам эмпиризм новейшего времени усвояет себе новые формы. Как раз у Дебольского в его новейших работах очень удачно раскрывается невозможность удержаться всецело в линиях чистого эмпиризма. «Если нет ничего, кроме явлений, — пишет Дебольский, — нет и связи между явлениями, и непонятно, откуда берется несомненно существующий закономерный порядок явлений». Во всяком опыте, в другом месте пишет Дебольский, должны быть две неразрывных стороны – эмпирическая и метэмпирическая, феноменальная и метафизическая. Должно признать, рассуждает дальше Дебольский, что эти два элемента познания остаются для нас не вполне слитными сторонами его. С одной стороны, нам даны ощущения, непроницаемые для разума, а с другой стороны, в познании мы имеем формальные моменты, непредставляемые для чувственности. Эта двойственность, говорит Дебольский, есть самая природа человека и не может быть уничтожена никаким искусством познания. Хотя данный нашему опыту мир не выводится действием нашего мышления из разума, но он повсюду формируется разумом, подчиняется его законодательству. Это обнаружение разумного начала в законах познаваемой нами природы и есть предмет философии, говорит Дебольский. Искусство верховного или окончательного согласования законов природы с требованиями природы образует то, что называется философским методом. Тут у Дебольского мы находим ряд остроумнейших замечаний о законах логики, о том, что во всяком опытном познании мы находим отрицание формального принципа противоречий. Здесь Дебольский близок к Герберту. Очень интересны соображения Дебольского и о том, что устранение противоречий достигается снятием ограниченности понятий, то есть допущением между ними бесконечно малых переходов. Поскольку философская система направляется к возможно конкретному понятию о господстве разума в мире явлений, Поскольку философия стремится к построению разумно обоснованного мира явлений, она становится системой феноменального формализма. Она ограничена познанием явлений в их разумности, которая формальна для явлений. Эта система реализма, как мы видим, но у Дебольского философия все же не может ввести нас в мир трансцендентный. Она бросает слабый свет на общие разумные очертания мира, но оставляет в тени ту таинственную область, откуда изливается на нас разнообразие качеств. В ранних работах о диалектическом методе Дебольский сравнительно близок к Гегелю, что и дало повод считать его гегельянцем. Особенно застряло в нем учение о движении понятия в силу внутреннего противоречия ему присущего. Это движение понятия выводит нас за пределы чисто логических норм и требует диалектического метода. Однако не случайно то, что Дебольский позже заменил этот термин и стал учить о философском методе, который должен подняться над опытом, как и над правилами формальной логики. Тут же Дебольский пишет: «Логика учит избегать противоречий, а философия учит разрешать их». В логике каждое понятие замкнуто в себе, отграничено своей определенностью от других, то есть не допускает переходов к другим понятиям. Философия же пользуется такими понятиями, содержание которых – ряд бесконечно малых вариаций и переходов, что и создает возможность разрешения противоречий в познании. Это уже не понятие, а идеи по терминологии Дебольского. Чижевский видит здесь упрощение Гегеля. Но тут просто уже нет Гегеля. Тут осталось учение о движении идей, о стимуляции этого движения наличностью противоречий. Но тут нет диалектики в собственном смысле слова. Не будем входить в дальнейшие подробности и подведем итоги. Философские анализы у Дебольского показывают несомненную тонкость и тщательность его дарования. Несомненно и то, что он стоял на пути создания собственной системы, общие очертания которой под названием феноменального формализма он дал. Но от общего очерка, начертанного очень сжато, до построения полной системы Дебольский так и не дошел. Что касается того, насколько Дебольского можно причислить к гегельянцам, то после всего сказанного ясно, что для этого имеется все же слишком мало оснований. Если о Чичерине, как мы видели, приходилось нам делать большие оговорки в смысле его гегельянства, то о Дебольском можно бы было только сказать, что в одном из периодов философского развития он испытал большое влияние Гегеля, но и при этом не утерял своей самостоятельности. В последний же период творчества Дебольский лишь в немногих пунктах оставался близок к Гегелю. Переходим к изучению построений Бакунина, которого тоже можно считать представителем позднейшего умеренного гегельянства. Павел Александрович Бакунин, брат известного уже нам Михаила Александровича Бакунина, писал очень мало. Лишь в 1881 году он написал чрезвычайно интересную книгу «Запоздалый голос сороковых годов», да еще в 1886 году выпустил книгу под названием «Основы знания и веры». Но обе эти книги, насыщенные содержанием, заслуживают того, чтобы то своеобразное отражение позднего гегельянства, которое мы в них находим, не было забыто в истории русской философии.